И вот, дальше сказано. Предстоящий, в усердии. То есть предстоящий предстоит в усердии. То есть начальство с усердием. Кто такой предстоящий? Ну, предстоятель, да, такое у нас есть понятие. Предстоятель, то есть настоятель храма, епископ должен этим делом заниматься с усердием. Это особый дар Духа Святого, который ему дан, который и отличается от просто даров, например, обычного священника. Дар священника он один, как бы общий, да, для всех там священников. Вот, но есть особый дар управлять приходами, управлять епархиями. И этот дар должен исполняться в усердии. То есть человек должен иметь тот, как это мразиаст, тот, кто получил попечительное о братьях настоятельство, надлежит вместе с властью воспринять и тщательную о них заботу, чтобы те, кто под началом у них находится, преуспевали, и чтобы ему иметь в них плод и для себя самого. Понятно, да? Потому что для настоятеля, для епископа плод заключается в том, что его подчиненные, они духовно растут. И для настоятеля и епископа таким образом особый плод Духа Святого, вот он приходит через людей, в которых он с усердием настоятельствует. А милующий в веселье. То есть, что значит милующий с весельем? Милый с весельем. Идет речь, можно понимать это как особый разряд, те, кто заботится о больных, да? Что человек, заботящийся о больных, он делает это с весельем, а не с, как вынужденной такой мерой, да, что типа там вынужден с этим больными заниматься. Но здесь можно понимать и по-другому, что дар щедрости, дар раздавания нуждающимся должен сопровождаться радостью, а не скорбью. То есть мы не должны скорбеть, когда подаем милостыню. Или, например, утешаем больных. Златоуст говорит так. Мало оказывать милосердие, но надобно делать это не скудно и без скорби. Еще лучше сказать, не только без скорби, но еще с веселым и радостным духом. Ибо ни одно и то же не быть печальным и радоваться. То же самое свидетелем тщательности доказывает Павел в послании к Коринфянам. Итак, и дальше апостол, дальше Даут говорит. В оказывающем милосердии должно быть и другое. И щедрость, и веселое расположение. Для чего ты плачешь, подавая милостыню? Знаете, бывает так, когда жалко же, да? Вот. Зачем тужишь, оказывая милосердие? И через то лишаешься плода заслуг своих. Заметьте, да? Если тужишь, то нет у тебя милосердия. Напротив, ты жесток и бесчеловечен. Если ты сам тужишь, то как ты можешь ободрить того, кто в горе? Никак, да? Нелегко сделаешь, чтобы ему в нем не родилось худого подозрения, когда подаешь ему и с радостью. Потому что человеку кажется всего унизительно принимать что-нибудь от другого. Понятно, да? Если ты особенно веселостью своего расположения не отвратишь подозрения и не покажешь, что сам одолжаешься больше, нежели одолжаешь, то скорее уронишь, чем восстановишь того, кто принимает. Понятно? Надо понимать, когда даешь милостыню, сказать, что ты в долг получаешь больше, чем даешь. Понятно, да, почему? Или непонятно? Потому что ты даешь Богу взаймы, да? Таким образом, ты зарабатываешь уже гораздо больше, давай, понимаете? А кто с печальным лицом получает царскую власть? Кстати, вас коронуют цари, а вы мрачны. Ой, цари. Представляете, да, цари назначили, кошмар какой-то. Да. Или как говорит дальше Златоуст? Кто остается с потупленным взором, получив прощение грехов? Простили. Как жалко, простили. Да, понимаете, да. Вот. Смотри не на трату денег, а плоды сей траты. Если сеять и радуется, хотя и на удачу сеет, то тем более должен радоваться тот, кто возделывает небо. Понимаете, да? Кстати, здорово выражение, делатель неба. Да. Если и мало даешь с радостью, даешь много. Равным образом, если ты и много подал, но со скорбью, то из многого ты сделал мало. Так две лепты вдовицы превзошли многие таланты, потому что ее расположение было нескудное. Понимаешь, да? Скажешь, как можешь подавать с радушием тот, кто сам живет в крайней бедности, у кого истощено все? Пойди спроси вдовицу. У нее научишься, как это можно. И узнаешь, что не от бедности происходит душевное беспокойство, но от собственной воли производит как сию, так и противное. Можно и в бедности быть великодушным, и при богатстве малодушествовать. Посему апостол требует преподавания простоты, при милосердии радушия, а при начальствовании старательности. Он желает, чтобы мы помогали нуждающимся не только деньгами, но словами, делами, телесным трудом и всем прочим. И сперва упомянув о главном роде вспоможения, учением, советами, которые тех нужнее, что служат пищей душе, потом же переходит к вспоможению деньгами и всем прочим. Понятно? И дальше переходит уже апостол к общим добродетелям. Любовь да будет непритворна. То есть должна быть у нас не лицемерна, не притворная совершенно. И поэтому начинает он с матери добродетели апостола, да? Любовь матери всех добродетелей. И она не должна быть притворной. Нельзя просто притвориться любящим. Надо учиться любить. Вот. Проверить очень просто. Если ты будешь иметь любовь, Таус говорит, то не почувствуешь траты от денег. Ни телесного труда, ни тяжести при учении других, ни пота при служении. Напротив, все принесешь мужественно. Потребуется ли помощь ближним телесными трудами, деньгами, словом или иным чем. Вот. И должна, на самом деле, она пропитывать вообще всю христианскую жизнь. Причем апостол говорит, это не как заповедь, для него просто самое очевидное, да, что любовь должна быть. Вот, и для него любовь это тоже дарование Святого Духа. Мы помним, да, что апостол Павел говорит, что дар любви это именно дар Святого Духа. Без него настоящей любви никто никогда не получит. Вот. А какое может быть уклонение? Когда самость прокрадется в сердце, внешне остается любезность, а внутренняя любовь ослабевает и совсем выгоняет, и занимает ее место. Тогда любовь, хотя и видна была в делах, человек там внешне добрый, ласковый, да, а внутри его там кипит, злобится там и так далее. А то вот от этого подостигает апостол Павел. Дальше говорит он, отвращайтесь от зла, приклеивайтесь к добру. Приклеивайтесь к добру. Если опять-таки подчеркивается, что необходимо... Под злом подзываются не люди, конечно, а злые дела, помышления. От них нужно отвращаться. Апостол велит не только удерживаться от зла, но ненавидеть его. Не просто ненавидеть, но с ужасом отвращаться от него. Поскольку многие хотя и не делают зла, но имеют злые пожелания, то апостол сказал, отвращайтесь с ужасом от зла. Понятно? Вот нормальная, хорошая реакция христианина. Ему отвратительно до ужаса, да, вот само понятие, что может зло сделать. Вот это нормальный подход христианина. Он хочет, чтобы наши помышления были чисты, чтобы мы объявили пороку явную вражду, ненависть и войну. Потому и предписал я, говорит апостол, любить друг друга, то не заключайте из этих слов, что я велю и в худых делах содействовать друг другу. Я предписываю вам совершенно противоположное, чуждаться зла не только делом, но и расположением. Не только чуждаться злых расположений, но и всячески отвращаться зла и ненавидеть его. И нужно не только это делать, но еще приклеиться к добру. То есть, как бы соединиться с ним воедино. Вот очень важное соединение любви и отвращения от зла. Потому что очень многие люди говорят, ты меня любишь, ты со мной выпьешь, да? Ты меня любишь, ты со мной сблудишь. Ты меня любишь, ты мне там поможешь гадость сделать, так? А если ты не сделаешь, ты меня не любишь. Знаете такое явление, да? Вот, апостол говорит, нет. Истинная любовь, она отвращается от зла, да? Отвращается с ужасом от зла. И приклеивается к добру. Вот это очень важное уточнение, без которого бы на самом деле получилось бы, что фальшивка получила бы, да, потому что под предлогом любви мы бы затягивались в злодейство, да, в какое-то. И дальше говорит апостол, будьте братолюбивы друг для друга с нежностью. Или братолюбивы, будьте друг для друга любвеобильными. То есть нужно быть не просто... братолюбивыми, да, чтобы это братолюбие было еще до нежности доходило, да, чтобы люди умели уважать и как бы и чувствовать это во всех христианах своих родных. Потому что мы и есть родные в прямом смысле этого слова, так? У нас один отец, одна мать, один отец Бог, одна мать церковь, да, одно место рождения, мы единоутробные с вами, братья и сестры. Потому что утроба, откуда мы родились, как называется?
Пустая купель,
да. Мы напились одной духовной силы в миропомазании. Мы имеем баню, одну общую баню на всех, чтобы обмываться слезами, да, в исповеди. И общую пищу имеем, да, в причастии. Мы кровники, в прямом смысле, кровные родственники. Потому что мы пьем кровь Господню. И поэтому нужно быть братолюбивым друг другу с нежностью. Понимаете, не просто братолюбиво, а именно с нежностью.
Другим людям не должно быть такого.
Ко всем христианам должен, потому что мы вот.
Мусульманам так не надо.
А это невозможно. К ним нужно с жалостью относиться, с любовью, конечно, но здесь уже говорится уже о христианах, в первую очередь. И дальше сказано, честью друг друга, почтением друг друга предупреждайте. Или честью друг друга больше творящие. То есть нужно, это вот братолюбие с нежностью проявляется в чем? То, что мы должны стараться опередить друг друга, как кого больше почтить. Помните, когда встретились преподобные Зосима с Марией Египетской, да? Они как друг друга, помните, на колени стали, да, умоляли, чтобы друг друга благословили, помните, да? У них не было такого, так, я священник, нафиг, благословил. Вот, или наоборот, там, я подвижница, а ты... Нет, вот, там вот именно было то самое исполнение заповеди апостола, да? Честь друг друга больше творите.
Да.
Сказал.
А можно это переначить так, что любить мусульман, но ненавидеть мусульманство?
Ну понятно, это не относится к братолюбию. Братолюбие между мусульманами и христианами невозможно, потому что мы не братья.
Не,
по Адаму только братья, да? А любить их надо и жалеть их надо. Здесь просто не надо путать. И заповеди апостола о христианах, они основаны на том, что мы члены единого тела Христова. Они основаны на объективной реальности, понимаете? А мусульмане с нами родны по Адаму, да? Потому что у нас общий предок Адам. Мы все люди. Вот именно поэтому их должен любить, ненавидеть ислам, безусловно. Вот, но при этом вот такие отношения, которые есть между христианами, между мусульманами и христианином, становиться не могут. Потому что они основаны на Духе Святом, который в мусульманах нет. Итак, смотрите, очень интересное есть толкование Феофана. Он говорит так. Есть великие христиане, которые умеют почитать всех выше себя, несмотря даже на явные недостатки иных. И это не по видимости только, но и в самом чувстве сердца. Такова иногда благодать Божия. Совершенству отдавать предпочтение, отдавать почтение совершенному, ничего удивительного в этом нету, да? Но предпочитать менее совершенного, и даже имеющего явно недостатки и пороки непочтительные, это выходит из естественного порядка. Есть прямое дело благодати Божией. И благодать Божия не вдруг делает такое расположение высокое. Необходим навык и самопринуждение с самопротивлением вместе. В самом зародыше благодатной жизни пролагается какое чувство? Чувство сокрушения и самоуничижительного смирения. Понятно? С чего начинается это, да, предпочтение другого человека? Растет жизнь христианская, растет и это самое чувство. Но чем больше оно углубляется, тем выше становится в глазах этого преуспевающего все другие. Понятно? Чем выше христианин, тем выше в его глазах все остальные люди. Понятно? Он видит в них образ Бога. Христа Господа в них обитающего. И над головой их венец царства приготовлен для них. Он тоже видит, да? Для христиан. А недостатки падения он их, по его мысли, это лишь шаг вперед, как у апостола Петра. Ныне сейчас отстали немножко, а завтра всех опередят. Потому что сильным Богом даровать такое. Великая при всем премудрость, всегда держать лик ближнего незапятнанным или лишь случайно забрызганным, понятно? Вот очень интересный подход Феофана, да, затворника? Потрясающий совершенно. Здесь нужно понимать, что человек не грязный, просто машина поехала забрызгана. Понимаете? Вот. Опыт жизни желающего и ревнующего о совершенстве этому всему научит. Добавляет Феофан уже из своего видимого опыта. Итак, дальше говорит апостол. В усердии не ослабевайте. Усердием не медлительны. То есть, что мы должны быстро стремиться делать добро, стремиться быстрее к спасению. А то бывает, как говорится, затворы, некоторые идут там в перевалочку, там думают, ну там потихонечку, полигонечку. Ну, сегодня не смог, ну жалко, ну завтра сделаю, ну потом, наверное, еще, да. Помните, как в притчах говорит Соломон там, а сегодня полежу, сейчас чуть подремлю, чуть отдохну, да. Вот. Точно так же это происходит с многими христианами. Но апостол говорит, нет, ни в коем случае, усердием не будьте ленивы, медлительны не будьте, торопитесь. Потому что если кто идет медленно в какое-то место, значит, к нему явно душа не лежит к этому месту, так? Вот вряд ли вы будете бежать к зубному врачу. Ну, если совсем уж острый приступ не будет, так? А так, 10 поводов найдешь, чтобы мимо туда пройти, мимо, да? Также, если человек не стремится, не спешит делать добро, значит, у него душа не лежит к Богу, да, к Царству Небесному. Поэтому апостол говорит, смотрите, говорит, усердие, не будьте медлительны, понятно? Вот, и поэтому апостол очень мудро соединил, тщанием не ленивее. Чтобы кто не вздумал оправдывать свою медлительность с тщательностью, он говорит, надо же делать, говоря, надо же сделать как следует. Он заповедует, чтобы быть при тщательности не ленивыми. А кто по той же ленности не стал бы спешить делом, стараясь поскорее отделаться, сделавши дело кое-как, он при неленивости заповедует быть тщательным. И с той другой стороны ограждает правую энергичность, понятно? То есть тщанием не ленивее, видите, какое сочетание удивительное, да? И тщательно, и быстро. Не так и не или-или, а и-и. Понимаете, как? А, и дальше Господь устами апостола говорит, духом горячащийся. Нужно дух, чтобы у нас разгорячался. Дух – это высшая часть нашей души. Ум, то, что называется умом еще отцов церкви, да? И по умству, вот сердцем. И что здесь, о чем идет речь? Что... у кого дух стремится к духовному миру, так, тот и сам, у него, когда он горит этим делом, да, то он и все дело будет вкладывать. Бывают люди, какой-то душой к чему-то прикипает, у него душа в этом болит, так, и он душой к этому будет стремиться всей силой. Так вот и здесь. Если у человека дух направлен к божественному всему, то он, конечно же, и в жизни будет стараться вот к этому стремиться всей силой. Итак. Итак, мы все приняли богатство крещения и миропомазания, добавляет Феофан. Поэтому следовало бы нам гореть духом, который оживляется благодатью Святого Духа. А чего же не можем сказать, что горим духом? От того, что занимаемся более или исключительно душевными, житейскими, гражданским делом. Дух, в результате, заглох. Понятно, да? Хотя и дают знать о себе, чтобы разжечь дух. Надо осознать неудовлетворительность направленности нашей деятельности. Понятно? Нужно углубиться к размышлениям созерцания божественного, святого, небесного и вечного. И главное, начать ходить в делах, называемые духовными. И загорится дух, потому что всем этим возгреется дар благодати, живущий в нас. Так это толкуют святые отцы и учителя церкви. Понятно? Если ты будешь все делать это исчисленно, добавляет Златоуст, то к себе дух что привлечешь. А если приводит тебе дух, то сделает тебя внимательным ко всему многочисленному. Когда будешь воспламенен, будешь духом и любовью, все сделает для тебя легким. А пример очень дает яркий. Неужели ты не видел, сколь ужасен для всех бывает вол, когда у него на хребте зажжен огонь? Представляете, на вале огонь зажечь, да? На быке огонь зажечь сверху, да? Он все там разносит вокруг, так? Так и ты сделаешься нестерпимым для дьявола, если возьмешь себе два это пламенника. Да? Каких? Благодатство духа и любовь. А дух, благодать Духа Святого и любовь. Вот если ты на себя на хребте зажжешь эти два огня, то дьявол будет убегать от тебя, как вот, представьте, от быка мы будем мотаться, да, если которого там сверху огонь горит. Вот. Господу служащим, подчеркивает апостол. Что значит Господу служащим? Здесь напоминает, что вы должны работать на Господа, а не на мир и не на себя. Понятно? Работать нужно на Бога, на Господа. Ему служить. Вот. Как раз-то, что когда человек работает на Господа, то и, соответственно, у него все на это и направлено. Как когда служит Господу человек, то все земное у него постепенно отпадает и встраивается в этот нормальный лад духовной жизни. И чтобы было легче, что в чем проявляется горение духа? Что человек радуется надеждой. Понятно, да? То есть если у человека загорелся дух, то надежда на наступающее Царство Божие, она для него будет радостью. То есть человек будет во всех скорбях думать, ерунда сейчас произошло. Вот то ли дело в Царстве Божьем будет хорошо, да? Вот, то ли дело в Царстве Господне, все нормально будет. А сейчас, ну, потерплю немножко. А здесь терпеть-то осталось каких-то, ну, лет 20-30, там ерунда все. Потерпим немножко, да? Там до смерти погорим, а там дальше все замечательно будет. Понятно? Вот, то есть надежда человек утешается. Поэтому, когда говорили святым или христи, или мученикам, что вот сейчас их там казня за имя Христова, они говорили, ура, говорили они, да? Наконец-то, наконец-то. Потому что надежда уже приближается, понимаете? А им почему это происходило? Потому что они все стремились к небесам.